Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Это уже второй сезон наших историй за столом. Что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там специальная платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы на patreon.com/суд, нижнее подчеркивание, еды, и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Одно из самых ярких и мощных явлений в мировой гастрономической истории, может быть, самое яркое, самое мощное, самое богатое, самое разнообразное, самое впечатляющее, самое сложное, самое драматичное, в общем, самое. Это вино и все, что с ним связано. Даже и не сообразишь сразу, есть ли еще что-нибудь такое вокруг, чего было бы столько страстей. Ну вот что-нибудь такое, что человек может съесть или выпить, а оно возбуждает столько споров, столько увлечения, столько любви, столько легенд, столько поразительных событий, привлекает столько удивительных людей. Люди, которые слушают «Суть еды», часто у меня спрашивают: «Ну и когда про вино?» Но, если честно, я до сих пор опасался приближаться к этой огромной теме. Сегодня попробую разобраться в истории одного очень небольшого, относительно всей гигантской этой винной сферы, очень небольшого явления. Так проще подступиться к этому винному миру. Вот через такую, казалось бы, неприметную боковую дверцу. Я в свое время примерно так поступил с пивом, если помните. Там тоже огромная тема, тоже целый мир. А я для начала взялся рассказывать об одном относительно мало распространенном, таком почти экзотическом виде этого прекрасного напитка. О бельгийском ламбике, помните? Это одна из самых древних и таких естественных разновидностей пива. Послушайте нашу серию про пиво. Это увлекательно, по-моему, интересно получилось. Это была последняя серия в первом сезоне «Сути еды». А вот сегодня тоже про одну очень особенную разновидность. В данном случае вина. Мы на ее примере увидим, как там все интересно и необычно. Сколько там потрясающих людей, сколько там неожиданных событий, как переплетаются разные истории разных стран, разных народов, как эти истории тянутся через века. И все это в одной только небольшой теме. Такая маленькая речка или ручеек, впадающий вот весь этот необозримый винный океан. Сегодня про Кагор. Всякий человек, который хоть что-нибудь знает про вино, вообще слышал такое слово «вино», он знает, наверное, одну основную вещь. Бывает вино красное, бывает белое. Красное вино из красного винограда, белое вино из белого винограда. На самом деле, конечно, это не совсем так. Ну, а, честно говоря, это вообще не так. Потому что цвет вина и вот эта его классификация по цвету, она зависит не столько от исходного сырья, хотя зависит, конечно, сколько от выбранного виноделом процесса винификации. Вот этим научным словом обозначают все, что нужно сделать, чтобы виноградные ягоды, сорванные с виноградной лозы, превратить в вино. Красное вино получается путем брожения виноградного сока вместе с кожей и косточками от винограда. Как правило, темный, действительно красный или почти черный виноград превращается в красное вино в присутствии вот этих самых выжимок, хотя иногда бывают удивительные вещи. Вот, например, шампанское, совершенно белое, получается из винограда Пино Нуар, изначально совершенно черного. Все зависит от этих самых косточек и шкурочек. Белое вино получается путем ферментации виноградного сока без всей этой гущи. Ее удаляют после прессования. Вино Blanc de Blanc, белое из белого, это, собственно, белое вино, получаемое из белого винограда. Но и из красного винограда тоже можно получить белое вино, если вовремя удалить косточки и шкурочки. Розовое вино, оно тоже образуется тогда, когда красный виноград перерабатывается как бы способом для белого вина. Впрочем, в последнее время европейское законодательство позволяет смешивать красное и белое вино и получать розовое. Ну, это уже относительно недавнее нововведение. Так что, как видите, из красного винограда можно получить и красное, и розовое, и белое. Ну, из белого вина красное нельзя. Хотя можно получить оранжевое. Вот это, собственно, четвертый вид традиционных вин, когда берется светлый виноград и его квасят вместе со всей этой гущей. Вино не становится красным, оно приобретает такой оранжевый оттенок. Кстати, очень многие так называемые белые вина Грузии делаются как раз вот таким способом. На Кавказе этот способ был давно очень применяем, и, по всей видимости, вообще это самый старый метод винификации. Так вот, еще относительно недавно, в масштабах человеческой истории, еще в начале 19 века, существовал, кроме красного вина, белого вина, розового вина и оранжевого вина, еще пятый вид – черное вино. Оно исчезло, и мы поговорим об этом чуть попозже. Это черное вино происходило из окрестностей города Каоро. Ну вот в русской транскрипции, собственно, он звучит как Кагор. Этот Каор – это старинное поселение, центр департамента Ло. Весь этот департамент французский, немножко к северу от Пиренеев, находится на реке с таким же точным именем Ло. Это одна из крупнейших французских рек. Вторая по длине во всей Франции. Ну, самая длинная – это река Марна на северо-востоке Франции. А вот вторая по длине – вот эта самая Ло, она приток одной из великих французских рек Гаронны, той самой, которая впадает в Атлантический океан недалеко от Бордо. И вот в этом регионе, примерно на равном удалении от Атлантического океана на западе, Средиземного моря на востоке и от Пиренейских гор на юге, растут некоторые специфические сорта винограда. Испокон веку они там росли, из которых было получено совершенно необыкновенное вино, и первое свидетельство о его производстве приходится аж на 13 век. Еще в 16 веке в здешнем Каорском университете, там уже был университет, был профессор, которого звали Франсуа Руальдес, и он опубликовал свой исследовательский труд, который назывался «Le discours sur la vigne» – «Рассуждение о винограднике». Один из довольно редких винодельческих трактатов этого периода, тогда вообще не принято было про вино писать всякие научные книги. И вот он написал, что еще 600 лет тому назад, ну, с нашей точки зрения 600 лет тому назад, с его точки зрения 300 лет тому назад, вот в виноградниках этих мест существовал сорт винограда под названием Оксеруа. А уже только современная генетика показала, что этот самый Оксеруа это, собственно, и есть современный сорт винограда, который называется Мальбек. Само название «Мальбек» появилось в начале 18 века, по всей видимости, по имени одного виноградаря и виноторговца, который жил неподалеку от этих мест, в регионе Медок. Это до сих пор очень важный и известный регион бордосских вин. Вот этот самый месье Мальбек и распространил виноградную лозу своего имени. Могут быть какие-то небольшие добавки из других сортов, которые растут в этих местах, например, сорта Мерло или сорта Тана. Но главное, что нужно для кагорского вина из региона Кагор, точнее, Каор на французский манер, это вот этот самый Мальбек. Это вино чрезвычайно темное, действительно почти черное, с очень мощным вкусом. Оно отбирает очень много цвета от кожуры и зернышек винограда, из которого оно получается. А по традиционным технологиям это самое сусло, вот, собственно, то, что получается после того, как виноград раздавлен, его еще и подогревают некоторое время, потом дают ему естественным образом остыть, и за это время еще больше цвета, еще больше краски переходит в, собственно, вино, и поэтому оно получается вот таким очень-очень насыщенным. В средние века это вино пользовалось очень большим успехом. И вот это самое упоминание, начиная с 13 века, на самом деле, видимо, совсем не первоначальное. Потому что о черном вине вели речь летописцы и поэты, которые описывали очень важное событие еще 12 века. В мае 1152 года состоялась свадьба между герцогиней Алиенорой Аквитанской и английским графом Генрихом Плантагенетом, будущим королем Генрихом II. Речь идет о той самой Алиеноре Аквитанской, которая оказалась совершенно уникальной фигурой во французской и европейской истории, потому что она умудрилась побывать сначала королевой Франции, а потом королевой Англии. Сначала она побыла некоторое время замужем за французским королем Людовиком VII, а потом вот за этим самым Генрихом II Плантагенетом и стала, между прочим, матерью двух великих английских королей Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного. Она, кстати, была еще и организатором и вождем, ну, хорошо, одним из организаторов и одним из вождей Второго крестового похода. Он начался в 1147 году. Кстати, дата удивительно какая-то знакомая и родная, правда? 1147 год – это первое упоминание в летописях Москвы. Это вот когда князь Юрий Владимирович Долгорукий устроил обед силен в честь князя Новгород-Северского Святослава Олеговича. Помните? Ну вот так была устроена мировая и европейская история в сравнении с русской историей. У нас был обед силен и основание Москвы, а у них как раз в это время начинался уже второй крестовый поход. А первый крестовый поход к тому времени благополучно закончился. Так вот, когда Алиенора Аквитанская выходила замуж за вот этого самого Генриха, на свадьбе подавалось в основном черное кагорское вино. Оно встречается потом во многих летописях и отчетах, и бухгалтерских записях. Есть, например, отчет о торговых отношениях между Бордо и британскими портами. И вот там сказано, скажем, что в 1305 году, это 14 век, из Бордо ушло 800 бочек кагора. Что уже тогда звучало вполне достойно. Вообще, это каорское вино должно было бы стать очень серьезным конкурентом для вин из Бордо. Но вмешалась политика. Дело в том, что основная торговля происходила, конечно, морем, а перед этим рекой. То есть вино доставлялось, как тогда говорили, из верхних стран – Почему верхних? Потому что они вверх по течению. В данном случае по течению реки Гаронны. Вино доставлялось из верхних стран в низовье. То есть в Бордо, там его грузили на корабли и везли дальше. Везли в Англию, везли в Испанию, везли в Португалию, везли вдоль всего французского побережья. Оттуда оно двигалось по миру. И вот английский король Генрих III, это уже несколько позже Элеоноры Аквитанской, это уже 1241 год. Аквитания тогда как раз по-прежнему находилась под властью англичан. Эта самая Элеонора как вышла замуж за короля Генриха, правда, Генриха II, так вот с тех пор эта местность, юго-западная Франция, и принадлежала английской короне. Так вот, английский король постановил, что сначала на экспорт отправляются вина, собственно, из Бордо и его окрестностей, то есть из нижних стран, а очередь верхних дойдет не раньше Рождества. И таким образом были введены специальные экспортные ограничения для того, чтобы выдать привилегию виноградарям и виноделам Бордо, чтобы облегчить им торговлю своей продукцией. Потом, сильно позже, когда Аквитания перешла под власть французской короны, ничего не изменилось. Привилегия эта осталась. И после Столетней войны, после того, как, наконец, французы освободили от англичан эти места, и король Франции Карл VII завладел этим регионом, он для того, чтобы завоевать уважение у своих новых подданных, сохранил эту привилегию. И в результате она была отменена только ближе к концу XVIII века. Только Людовик XVI восстановил какое-то равенство после почти 5 веков дискриминации. За это время вино Бордо стало главным французским вином, самым распространенным и во Франции, и в Европе. А Каор остался на вторых ролях. Хотя у него было всегда множество поклонников. Например, знаменитый французский король Франсуа Премьер, Франциск I, его так принято называть за пределами Франции, был очень большим его поклонником. Следующим поклонником был знаменитый Жан-Батист Кольбер, французский политический деятель и фактически глава правительства при Людовике XIV в второй половине, там, скажем, в последней трети XVII века. И вот это все, Кольбер и прочее, это уже незадолго до пришествия к власти в России императора Петра I, которому в судьбе этих самых каорских вин предстояло сыграть совершенно особенную роль. Дело в том, что они находились не в лучшем коммерческом положении. Вот эти самые времена, скажем, 17 век, начало 17 века, его середина, это то, что называют таким маленьким ледниковым периодом. У него было много разных последствий, просто климат оказался существенно холоднее, чем раньше. Было много разных последствий у этого похолодания, которое продолжалось несколько десятилетий, и, в частности, вино Бордо как-то побледнело. Виноград не очень вызревал, становился не очень красным или не очень черным, вино получалось относительно светлое, даже появился такой термин «кларет». Он, кстати, пользовался большим успехом, этот кларет, такое светлое красное вино, особенно англичане очень этот кларет полюбили, и экспорт туда достигал очень больших цифр, но достаточно осталось потребителей и у традиционного красного вина, действительно красного. И французские виноторговцы, бордосские виноторговцы, научились это вино подкрашивать. Они привозили вот эти самые черные, очень темные каорские вина и добавляли их к винам, собственно, Бордо. И, конечно, этот процесс не рекламировали. И в результате выяснилось, что вина Бордо все уважают, что вина Бордо сохранили свою репутацию, а вина Каора как-то оказались в тени, вот в виде такого вот ремонтного набора для этих самых побледневших бордосских вин. Зато У них было одно важное преимущество. Они очень хорошо переносили транспортировку. Они были не только очень красными, эти вина. Они были не только очень насыщенными. Они были еще и довольно сладкими. А значит, не прокисали в пути. И вот эта вот технология с предварительным подогревом этому всячески способствовала. И вот эти вина заметил русский император Петр I. Заметил во времена знаменитого Великого посольства, которое происходило в 1697-98 годах. Вы помните, что это было? Это когда в Западную Европу через Лифляндию отправилась большая группа высокопоставленных и влиятельных российских лиц во главе с генерал-адмиралом Францем Лефортом и генералом Федором Головиным, а в это посольство в качестве рядового участника входил урядник Преображенского полка Петр Михайлов. Это и был Петр I. И посольство это посетило Балтийские страны, Кёнигсберг, Бранденбург, Голландию, Англию, Австрию. И говорят, что вот там Петр Великий попробовал каорское вино. Дальше есть много разнообразных легенд на эту тему. Одни говорят, что оно ему просто понравилось, другие говорят, что он был как-то слаб желудком, и организм его плохо реагировал на кислые вина, и вот, наконец, он нашел вино, от которого у него просто не было поноса, и обрадовался, и потребовал поить себя впредь именно этим вином. Так или иначе, но Петр распорядился закупить это вино в большом количестве и закупать его впредь и отправлять его в Россию в качестве церковного вина. В качестве вина для таинства причастия. Ну, вы понимаете, что причастие подразумевает обряд, в ходе которого причащающемуся дают кусочек просфоры и ложечку вина. Как-то мы редко и мало задумываемся о том, откуда, собственно, оно берется. Вот никакого вина традиционно в России нет, особенно в центральных и в северных регионах. Откуда же оно едет? Ведь оно же должно быть в каждой церкви, в каждом монастыре. По много раз в год должен быть запас его, и есть еще другие православные обряды, в которых вино тоже принимает участие. Так вот, вино для причастия. Какое оно должно быть? Ну, во-первых, дешевое. Для того, чтобы его мог позволить себе любой приход, любой монастырь, который совсем не обязательно, особенно в старые времена, совсем не обязательно располагает какими-то существенными деньгами, а иногда и, прямо скажем, нищий. Оно должно быть, грубо говоря, забористое. Такое впечатляющее. Чтобы сразу было понятно, что это вино, даже если тебе дадут буквально маленькую ложечку, чтобы ты успел распробовать. Более того, при необходимости, если вина этого не хватает, если возникает его дефицит, такое вино должно переносить разбавление водой. И оставаться при этом вином. Даже если разбавить его в полтора раза, вдвое, втрое, все равно хоть что-то винное в нем должно оставаться. Ну, цвет по меньшей мере должен оставаться. А хорошо бы, чтобы все-таки еще и вот какое-то ощущение на языке и на губах, когда это вино тебе предлагают. Ну и важная очень вещь, такое вино должно хорошо храниться. Потому что возможности завозить его регулярно, обновлять запасы, особенно если речь идет о каком-то приходе, расположенном далеко, конечно, нету. Может, раз в год привезут бочонок. И вот на весь год должно хватить, а то, может, и на дольше. Вот если открыть православную энциклопедию, то мы прочтем там, что в католической церкви еще с XVI века было официально закреплено положение, согласно которому таинство Евхаристии, то есть причастие, вовсе не совершится, если обнаружится какое-нибудь несоответствие в веществах таинств. В частности, вино не будет чистым виноградным напитком, а будет какой-нибудь подделкой. То же самое специально разъясняла и русская церковь. Есть такой документ, он называется «Учительское» или даже чаще «Учительное известие». Он составлен в конце 17 века, предположительно в 1694 году, вот официальная его дата, по указанию тогдашнего патриарха Иоакима. И документ получил распространение в течение 17 и уже 18 века. Печатался он в конце служебника, то есть, ну, такого руководства, которое издавалось для священников. И в нем излагались всякие наставления для священника и для диакона относительно приготовления и совершения разных священнодействий, и в особенности совершения божественной литургии. И там, как было написано, разрешаются также различные недоуменные случаи, могущие встретиться при совершении литургии. И вот там сказано. Вещества для этой тайны, ну, то есть для причастия, приличные следующие. 5 просфор из чистой пшеничной квасной муки и виноградное вино. Просфоры из иного зерна, кроме пшеницы, или черствые, или заплесневелые. А также и вино, изготовленное из иных деревьев и ягодных соков или скисшее, никак не следует использовать для этого таинства. Хотя, надо сказать, что в более ранние времена при острой необходимости допускалась замена. И, например, даже, ну, совсем радикальная замена. Был такой польский католический автор в конце 15-го, в начале 16 века, его звали Ян Сакран, или Сакран, не знаю, где ударение, скажу вам откровенно. Он писал о том, что православные священники доходят до такого безобразия, что заменяют правильное евхаристическое вино яблочным квасом. А митрополит Макарий, это середина 16 века, издавал грамоты о допустимости применения вместо вина, в связи с тем, что вино в некоторых местах Руси было исключительно низкого качества. Так вот, он разрешал применять вместо вина вишневую наливку. Она тоже красная. И по вкусу, ну, чем-то напоминает традиционные виноградные вина. Заметим, что в гораздо более поздние времена, когда наступили совсем трудные условия для Русской Православной Церкви, и когда политические события повернулись так, что поставили Русскую Православную Церковь на грань трагедии, Собор Российской Православной Церкви в 1917-18 году опять разрешил в связи с начавшимся после революции голодом и с перебоями в разных поставках продовольствия, собор разрешил заменять красное вино на белое или на другие сорта, ну, такого почти вина, например, на так называемое изюмное вино, которое готовилось из сухого сушеного винограда. В крайнем случае разрешил заменить даже фруктовыми соками. При этом основным требованием оставалось требование доброкачественности вина. Важно было не отравить прихожан. И это сыграло довольно большую роль в судьбе Русской Православной Церкви. Позже, когда во время репрессий люди, которые вынуждены были совершать эти православные таинства в условиях лагерей и тюрем, могли, тем не менее, это сделать просто выдавив сок, ну, из чего угодно. В лесу собирали землянику или малину, если удавалось, или, может, у кого-то было яблоко, или еще что-нибудь вроде этого. И вот этой жидкостью растительного происхождения заменяли вино в таких вот трагических обстоятельствах. Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud, /еды. Большое спасибо. История русского церковного вина сама по себе, по-моему, ужасно интересная. Понятно, что в первые десятилетия или, может быть, даже первые века распространения христианства на Руси церковное вино везли из Греции. В 1551 году собрался Стоглавый собор, поместный собор русской церкви. Он проходил в Москве в феврале-мае 1551 года в Кремле, в Успенском соборе. В нем участвовал царь Иван Грозный, высшее духовенство, Боярская дума. И вот тогда, собственно, разгорелась эта борьба иосифлян и нестяжателей. Ну, почитайте, не будем сейчас углубляться в историю Русской Православной Церкви. И тогда было принято первое решение, первое официальное решение о том, что делать с церковным вином. Было признано, что оно должно быть обязательно фряжским. Что такое фряжское? Итальянское, значит, фрягами на Руси тогда называли итальянцев. Это продолжалось не очень долго, потому что вскоре монополия эта как-то сама собой расслабилась, и церковное вино стало важным товаром, которым торговали на крупнейших российских ярмарках. Была такая Молокская ярмарка, крупнейшая ярмарка Верхней Волги. Она существовала с конца XIV века до начала XVI и располагалась на реке Малоги. Теперь этого места нет, оно затоплено Рыбинским водохранилищем. Потом крупнейшей ярмаркой стала Макарьевская у стен Свято-Троицкого Макариево-Желтоводского монастыря. И это недалеко от нынешнего Нижнего Новгорода, и в начале XIX века она, собственно, эта ярмарка и была перенесена в Нижний Новгород и сделалась Нижегородской, хотя сохранила свое наименование. Нижегородскую ярмарку еще долго называли Макарьевской. Вот там можно было оптом купить вина, которая потом расходилась по церквам и монастырям всей России. В начале 17 века появился первый центр, собственно, российского виноградарства. Располагался он возле Астрахани. Традиционный центр торговли с Кавказом, а через Кавказ с Персией. И вот именно туда пришли первые виноградные лозы, и появились там первые умельцы, которые научились, а потом учили других, как из винограда делать вино, пригодное для службы в православном храме. Не замедлила появиться и регуляция на эту тему. И вот в январе 1659 года известно, что Иван Грозный издал специальный указ, выдал грамоту и направил ее астраханским воеводам, князю Дмитрию Львову и Никифору Беклемишеву. И в этой грамоте описывал процедуру правильного приготовления церковного вина и назначал ответственного. Им становился монах по имени Паскоюнос Подовин, видимо, греческого происхождения человек, которому было приказано возглавить этот процесс и контролировать его. В 1733 году, почти через 100 лет после Ивана Грозного, всем этим вопросом заинтересовался Священный Синод, и в качестве церковного вина назначил вина, поставляемые из Валахии и Молдавии, то есть из дальнего юго-западного угла Российской империи. Это были первые сухие вина, которые использовались в этих самых церковных целях. Но довольно скоро к ним стали добавляться и вина, которые привозили из-за границы. И поскольку дальнюю морскую транспортировку лучше всего выдерживали вина крепленые, то они такими и были, с добавлением сахара, с добавлением спирта. И это были вина Вот, собственно, вина из французского Каора, те самые, на которые указал в свое время Петр I, и вина из относительно недалекой от тех же мест испанской местности под названием Бенекарло. Это провинция Валенсия, восток Испании, немножко пониже Каталонии, на берегу Средиземного моря. Вот так формировался этот, так сказать, специфический церковный погреб в России. Основным критерием была доброкачественность, дешевизна и способность долго храниться. Все это, конечно, было гораздо важнее и священникам, и прихожанам, чем какой-то особенно утонченный вкус. И вот к революционным временам, к началу 20 века, России требовалось около 300 тысяч декалитров этого вина. Декалитр – это 100 литров. Можете себе представить это количество, и хотя четкого стандарта не существовало, но, в общем, все это вино было, ну, какое-то минимально приемлемое. И этой проблемой, в конце концов, заинтересовался съезд уже формировавшейся в то время русской винодельческой индустрии. В феврале 1902 года в Москве, в Екатерининском зале Всероссийского благородного собрания, ну, это теперь то самое, что мы называем колонный зал Дома Союзов в начале Большой Дмитровки, вот там собрался первый российский съезд виноградарей и виноделов, который специально занимался проблемами церковного вина и принял специальное решение о том, что, как было сказано в резолюции, выделяется из всей массы вин, потребляемых в России, в совершенно отдельную группу, подлежащую ведению духовного ведомства и, может быть, церковно-богослужебным, сладким и церковно-богослужебным, сухим. Вот два вина, которые русские виноградари и виноделы постановили производить специально для церковных нужд. И вот это самое церковно-богослужебное сладкое уже тогда было названо типа Кагор. Вот ровно такое, как делалось по образцу французских каорских вин, которых к тому времени не существовало. Вот здесь мы должны сделать небольшое ответвление к событиям совершенно трагическим, которые к тому моменту уже произошли и потрясли всю Европу. В 70-х годах XIX века каорские вина, вообще винная индустрия этого региона на юг и западе Франции, вместе, надо сказать, с винной индустрией всей Франции, вместе со всей винной индустрией и Испании, и Италии, и еще значительной части Европы, была уничтожена. Случилась страшная беда, случилась эпидемия филоксеры. Из Соединенных Штатов была завезена крошечная дрянь, малюсенькое насекомое, вид тлей под названием филоксера, вся жизнь которого так или иначе связана с виноградной лозой. И это совершенно адское, совершенно дьявольское создание, которое эволюцией было произведено таким, чтобы уничтожать виноград с максимальной эффективностью. Впервые это насекомое было замечено на востоке Соединенных Штатов и было привезено в Европу впервые в 1864 году. Это время гражданской войны. В Соединенных Штатах ослабление всяких регуляций, всякого контроля. Никто особенно там не смотрел, чего везут. А везли в Европу довольно много уже посадочного материала разнообразных сортов, которые были вполне привлекательны, выносливые. Европейские виноградари к тому моменту их уже полюбили. И вот буквально в это самое время, в 1860-х годах, филоксера впервые появилась во Франции такими очагами, пятнами, и начала распространяться в среднем со скоростью 30 км в год. В конце концов, филоксера уничтожила 2 миллиона гектаров виноградников, фактически все, что было во Франции, в Италии в Испании, Германии, в Австрии и во множестве других европейских стран. Выяснилось, что устойчивы к филоксере только те виноградники, которые растут на чистом песке. Впоследствии это сумели объяснить. Дело в том, что эти самые насекомые повреждают прежде всего корни растения. И если почва песчаная, то им трудно туда пробраться. Песок им не дает развиваться как следует. Или впоследствии это сыграло ключевую роль в спасении от филоксеры кое-какие, собственно, американские растения. Потому что американский виноград, на котором эта филоксера, видимо, жила испокон веку, не погиб, тем не менее, а был в какой-то мере устойчив к этому. Впоследствии это и спасло европейских виноградарей, вообще европейскую винную индустрию, хотя не уцелело почти ничего. В Европе сегодня есть всего несколько виноградников, буквально несколько штук, которые пережили филоксеру и сохранились до филоксерных времен. Во Франции, например, вот в Гасконе есть такое знаменитое место, деревня под названием Сарагаши. Вот там есть виноградник, посаженный в 1820-х годах, то есть ему 200 лет. Есть виноградник в Камарге. Это там, где река Рона впадает в Средиземное море. Это самый юг Франции. Есть несколько крошечных участков в Португалии, в долине реки Дуро. И, наконец, есть, по всей видимости, старейший сохранившийся виноградник Европы, который можно видеть в Словении, в пригороде словенского города Марибор. Там производят, ну, буквально микроскопическое количество вина, потому что на этом винограднике вырастает что-то такое, этого вина килограмм 300 примерно в год, и его разливают в крошечные такие сувенирные бутылочки. Вот старейшее европейское вино, какое только существует. Все остальное погибло. Вообще, я бы про эту филоксеру поговорил бы немножко подробнее, потому что это действительно поразительная вещь. Начинается все с того, что мужские и женские насекомые спариваются в конце лета, и самка филоксеры откладывает одно яйцо. Так называемое зимнее яйцо. Одно единственное, из которого вылупляется бескрылая тля, которая спускается вниз к корням виноградной лозы. Спускается вниз, впивается с помощью специального хоботка в самые тонкие и нежные отростки корней и начинает со страшной силой размножаться. Что такое со страшной силой? Примерно за 20 дней эта личинка проходит несколько стадий роста, она несколько раз линяет, и в конце этого откладывает совсем немного, от 40 до 100 яиц, ну, в среднем 70. Из этих яиц рождаются только самки, они не требуют никакого оплодотворения. Но этот цикл 20-дневный за лето проходит раз 6 в среднем. И вот тут вступает в силу математика. Если вы понимаете, что каждый раз откладывается 70 яиц, а таких поколений 6, то это 70 в шестой степени. Это примерно 118 миллиардов яиц, которые являются результатом последовательного размножения вот этой самой одной личинки, которая вывелась из одного единственного яйца в конце лета. К концу лета все эти бесконечные миллиарды образовавшихся личинок вот от всех этих нескольких поколений проходят свою последнюю линьку и снова откладывают яйца, из которых родятся уже теперь самцы и самки. Эти самцы и самки живут от нескольких часов до пары дней. Они ничем не питаются. Они ни зачем не нужны, кроме того, чтобы найти друг друга, спариться и отложить вот это одно единственное зимнее яйцо, с которого все начнется сначала. Это очень страшный и безотказно действующий механизм, с которым совершенно непонятно, как бороться. И прошло много времени, прежде чем виноградари поняли, что с этим совсем делать, потому что вот эти миллиарды и триллионы личинок начисто съедали корни лоз и полностью уничтожали эти виноградники. Они буквально выгорали на глазах. В среднем 3 лет заражения филоксерой достаточно, чтобы от виноградника не осталось ничего, ни одного живого растения. Ну и вот были выработаны всякие методы борьбы и контроля, были очень интенсивно проведенные всякие научные исследования и испытания разных селекционеров, испытывали всякую химию, там опрыскивали, поливали, смазывали, главным образом пытаясь разрушить вот это вот зимнее яйцо, самое первое, с которого начинается цикл этого бешеного раздражения. Были попытки затапливать виноградники водой для того, чтобы просто задушить эти личинки, которые живут на корнях. Были попытки начисто выводить французские виноградники и заменять их на американские сорта. Ну, это оказалось достаточно эффективной вещью, но бессмысленной, потому что это просто уничтожало все традиционное виноградарство в данном регионе, поскольку вместо него появлялись непривычные сорта. И, наконец, был найден метод, который оказался действительно эффективным. Метод прививок. Когда из Америки привозили устойчивые к филоксерии лозы и использовали их в качестве подвоя. То есть в качестве основы, как бы в качестве корневища, на которое прививали сверху черенки традиционных сортов французского, итальянского, испанского и так далее винограда, которые сохраняли свои сортовые качество, и в то же время вот благодаря вот этому американскому корневищу устойчивость к этому ужасному, ужасному вредителю. И вот в частности виноградники Каора, виноградники вот этого черного вина, полностью погибли. Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. Тем не менее, восстановить кое-что удалось. Это уже было не черное вино, это уже был не тот каор, который пила когда-то Алиенора Аквитанская и который спасал от поноса Петра I, но выяснилось, что буквально незадолго до, может быть, за год, за два до появления филоксеры в Европе, некоторое количество лоз вот этого самого драгоценного сорта Мальбек были вывезены в Аргентину. И там они хорошо сохранились. И вот оттуда, из Аргентины, их повезли обратно и начали укоренять снова. Конечно, уже получившееся вино сильно отличалось от традиционного. Но, тем не менее, мы можем говорить о том, что это французский Мальбек. Это тот самый сорт, который когда-то использовался для традиционных средневековых черных вин и отдаленное какое-то сходство здесь есть. Тем временем у Кагора образовалась очень интересная русская, точнее российская судьба. И Кагор именно потому, что существовал вот этот постоянный спрос со стороны Русской Православной Церкви, Кагор начал распространяться в России. Дело в том, что в южных российских регионах фактически не было филоксеры. Например, в Крыму она была обнаружена в небольшом количестве в 1872 году в районе Фароса. Но к тому моменту уже было понятно, что это страшное бедствие и что с этим нужно срочно и изо всех сил бороться. И очень решительными мерами местных виноградарей, которые просто выкорчевали и сожгли некоторое количество зараженных виноградников, филоксера в Крыму была уничтожена и в следующий раз появилась только в 1954 году. И то в небольших количествах, там, в 2 крымских районах. Ну, в общем, можно считать, что Крым избежал этого нашествия филоксеры. И на эти когорские вина, то есть вот на этот самый сорт Мальбек, обратил внимание главный крымский виноградарь и энтузиаст, князь Лев Голицын. Он к тому моменту уже обладал своим знаменитым производством. В 1978 году Голицын купил то, что потом стало его главным виноградником, урочищем «Парадиз» и «Новый свет» недалеко от Судака, это восточный берег Крыма. И там заложил питомник, собрал больше 500 сортов винограда, развел еще потом другие плантации. И к началу 1890-х годов князь Голицын наладил серьезное промышленное производство достаточно высококачественных вин и шампанских, и сухих. И увлекался в том числе разнообразными портвейнами, мадерами и всяким таким прочим. У него было два замечательных помощника, два профессора, два таких настоящих ученых-винодела. Одного звали Михаил Александрович Хавренко, который работал в Никитском ботаническом саду в Ялте, некоторое время даже возглавлял его. И вот он был большим специалистом по крепленным винам, по портвейнам, мадерам и так далее. Второго звали Михаил Федорович Щербаков. Он был химик-винодел, который работал в Бессарабии, в частности, в Кишиневе. Тоже помогал Голицыну. И вот он был одной из ключевых фигур на этом самом съезде виноградарей и винодела 1902 года в Москве. И там рассказывал о своем опыте. И вот совместными усилиями Голицын вместе с Хавренко и Щербаковым разработали специальные сорта вин, предназначенных для православной церкви. Это были крепленные вина с добавлением спирта. Сделано это было специально для того, чтобы облегчить перевозку и облегчить хранение. Они, собственно, так и назывались. Церковное, пасхальное, соборное. И в качестве такого элитного сорта, самого шикарного и самого такого выставочного, они придумали крымский когор под названием Южнобережный. Вот с этого, собственно, все и началось. В конце 19 века монополия на поставку вот этого вот вина для причастия досталась после, надо сказать, ожесточенных интриг и разнообразной подковерной борьбы, досталась Петру Арсеньевичу Смирнову, одному из богатейших людей тогдашней России. И, собственно, это был тот самый Смирнов, который... Водка Смирнов, она в действительности была создана только его сыном несколько позже, но, в общем, сама-то компания, товарищество водочного завода складов вина, спирта и русских и иностранных виноградных вин П.А. Смирнова в Москве, она уже была. И, среди прочего, чем Смирнов занимался, было именно это. Было создание... и торговля, и транспортировка, и распространение церковных вин, в частности, вот этого самого когора. Есть еще одна очень необычная глава, связанная с этими типами вин. Это азербайджанское виноградарство. Вообще странная вещь. Да, вот сколько раз я слышал о том, что в Азербайджане есть какие-то вина, есть какие-то коньяки, есть такое... сугубо советское выражение. Азербайджанский коньяк был очень популярен в советское время. Вот каждый раз я удивлялся, а что, собственно, это такое? Откуда это взялось? Азербайджан – мусульманская страна. Откуда там вообще какие-то спиртные напитки? Откуда там традиция этого производства? Ее же там не может быть. Ее там не может быть. Но она территориально образовалась там благодаря совершенно удивительному явлению, а именно немецким колонистам на Кавказе, в частности, в Азербайджане. Дело в том, что в 1818 году большая группа семей из Швабии, это самый юг Германии, уже фактически граница со Швейцарией, они были лютеране, но такие немножко специальные. Так вот, большая группа колонистов обратилась к русскому императору Александру Первому с просьбой разрешить им переселение в России. И в мае 1817 года был подписан указ, а в 18 году они начали переселяться. и двинулись таким караваном, и останавливались, зимовали в городе Генджа. Теперь это второй по размеру город Азербайджана. Но в те времена в этом городе была огромная армянская колония. Христианская, разумеется, колония. И именно армяне-христиане приютили немецких колонистов и позволили им провести вот эту вот тяжелую зиму, которая встретила их в пути. И к 1819 году они добрались до места и основали поселение, которое назвали Елениндорф. Главным образом они были выходцы из немецкого города Ройтлингена. Это вот юго-западный угол Германии, к западу от Мюнхена. И это традиционный винодельческий регион Вюртемберг, который находится недалеко от долины Рейна. И дальше случилась потрясающая история этих немецких колоний в Азербайджане. Их было несколько. Были другие. Одна называлась Анненфельд, Георгсфельд, Траубенфельд, Эйгерганфельд. И вот этот самый Хелениндорф. Он был назван в честь княжны Елены Павловны, дочери Павла I и императрицы Марии Федоровны. Мария Федоровна как раз была принцесса Вюртембергская из этих самых мест. Она происходила, точнее, ее род, сама-то она родилась в совсем других местах Германии, но ее семья происходила оттуда. И вот поэтому было выбрано такое название. В середине XIX века, в 40-х годах, численность этих елениндорфцев была уже около 1000 человек. В 1823 году еще они построили первую школу, и это было очень цивилизованное место. Гораздо более цивилизованные, чем окружающий Кавказ. К началу 20 века там уже было множество всяких ремесленных мастерских, всякого производства. Там уже появилось электричество, телефонная связь, водопровод. И началось виноградарство и винное производство. Там образовались две крупные фирмы семейные. Одна называлась «Братья Форер», а другая «Братья Хумель». Торговали они и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Европе, и достигали очень больших оборотов. Скажем, вот эта вот фирма «Братья Хумель» в 1912 году вывезла 205 тысяч ведер вина. Ведро – это 11 литров, так что можете посчитать, сколько это в тоннах. Потом случилась советская власть, и на этом месте образовался производственный кооператив, который поглотил имущество обеих этих крупных фирм, и Фореров, и Хумелей. Такое коллективное хозяйство под названием «Конкордия». Оно было очень успешным, несмотря на все жесткие ограничения, существовавшие при советском строе. И, скажем, в 1929 году насчитывалось 160 фирменных магазинов этой самой «Конкордии», этого кооператива по всему Советскому Союзу. И эта компания финансировала там, в немецких поселениях Азербайджана, и школы, и оркестры, и всякие научные лаборатории, и все прочее. Кончилось все ужасно. В 1935 году немецкие вот эти вот коллективные предприятия были объявлены вредительскими, и почти все руководство «Конкордии» было арестовано и впоследствии расстреляно. А в октябре 1941 года, когда немцев в Елениндорфе было уже почти 3000, например, а были еще и другие поселения немецкие, в октябре 1941 года вышел приказ Наркома внутренних дел СССР, он назывался «О переселении лиц немецкой национальности из Азербайджана, Грузии и Армении». И все эти люди были депортированы в Казахстан, в Павлодарскую и Акмолинскую область. Очень немногие доехали, а из тех, кто доехали, очень немногие пережили первую же зиму. Вот этим немцам Азербайджана мы обязаны русскому и советскому Кагору, такому, какой полюбил более или менее весь Советский Союз, и который помнят наши родители, наши бабушки и дедушки, вспоминают о нем со сложными двойственными чувствами. Одни говорят, что это было страшное пойло, что это была дешевая, ужасная спиртная штуковина, такой шмурдяк, которым было легко напиться и который был доступен студентам, но очень много в этом ностальгического, очень много в этом воспоминаний молодости наших отцов и дедов, у которых с этим напитком связано чрезвычайно много. Один из центров его производства было село под названием Кюрдамир, тоже на территории Азербайджана, где два русских винодела, Долганов и Дубинин, разработали подробно рецептуру производства этого вина, такого, которое походило на свои первоначальные французские и испанские прототипы. И там же производилось вино для церковных нужд. Оно, в общем, так и называлось церковное. И снабжалась им вся инфраструктура русской православной церкви. Вот так это выглядело в России и в Советском Союзе. Тем временем, пока первоначальный первородный Кагор восстанавливался во Франции, его вернули из Аргентины, и только к 70-м годам французам удалось получить для этого вина разрешение на appellation d'origine contrôlée, то есть звание марки, контролируемой по происхождению. Надо сказать, что тут тоже не обошлось без всяких специфических обстоятельств и личных связей. Дело в том, что тогдашний французский президент Жорж Помпиду очень часто проводил каникулы на своей даче в этих самых местах, в деревеньке под названием Кажарк. И в какой-то момент местные виноградари пробились к нему на прием и в 1971 году упросили его подписать специальный указ о присвоении вот этого самого охранного статуса «appellation d'origine contrôlée» их винам. Сегодня на этой территории работает очень мощная профессиональная организация. Она называется «Межпрофессиональный союз Кагорских вин». Представляет собой такое содружество между французской производственной ассоциацией и аргентинской. Аргентина до сих пор является крупнейшим мировым центром производства вин вот из этого специфического винограда Мальбек. И вы можете всегда его попробовать. Достаточно просто найти эти мальбекские вина и сегодня в российских магазинах или в погребах российских ресторанов, если знать, что искать, если знать, что спрашивать, найдите, попробуйте. Это во всех смыслах слова сильное впечатление. Вин этих становится все больше. С 2012 года отмечается мощный рост экспорта французского и аргентинского мальбека. Как-то мир распробовал его. Особенно много его пьют в Канаде, в Соединенных Штатах и в Англии, где много любителей вот этого вот очень сильного, очень мощного, очень цветного, очень такого жесткого вина. И, по всей видимости, черное вино медленно-медленно, постепенно-постепенно будет возвращаться в арсенал мирового виноделия. И мы будем смотреть за ним, как за одной маленькой историей в огромной эпопее мирового виноделия. И видим, что в этой истории соединяются удивительные расстояния и эпохи. Вот видите, начиная от Элеоноры Аквитанской, которая руководила вторым крестовым походом, и кончая немцами Советского Закавказья, пострадавшими от сталинских репрессий. Все это соединяется вместе, а посередине Крым, а где-то там Петр I и огромное количество самых удивительных событий и людей, которые имели отношение к этому явлению. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона. где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.